Инвалид тихо наигрывал на гитаре марш Преображенского полка и щурился на что-то вдали, задумавшись, видно, о своих боевых друзьях.
«Хорошие часы! Только мы вам лучше покажем», — сказал Юрий, вынул из кармана серебряного моллюска, покачал его на цепочке, потом перехватил ладонью и нажал рифленую шишечку на боку. Часы заиграли. Николай никогда раньше не видел, чтобы музыка, пусть даже гениальная, так сильно и, главное, быстро действовала на человека. Инвалид на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку мог написать человек, а затем повел себя очень странно, вскочил с кресла и быстро побежал в сторону Литейного. Следом, стуча солдатскими сапогами, побежала медсестра. Николай сорвал с плеча карабин, передернул затвор и выстрелил вверх. «Стоять!» — крикнул он. Медсестра на бегу обернулась и дала несколько выстрелов из нагана. Завизжали рикошеты, рассыпалась по асфальту выбитая витрина парикмахерской, откуда всего секунду назад на мир удивленно глядела девушка в стиле модерн, нанесенная на стекло золотой краской. Николай опустил ствол и два раза выстрелил в туман, наугад. Беглецов уже не было видно. «И чего они к Смольному так стремятся?» — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил Юрий. Он не успел сделать ни одного выстрела и до сих пор держал в руках часы.
«Не знаю», — сказал Николай. «Наверное, к большевикам хотят. Там можно спирт купить и кокаин. Совсем недорого».
«Что, покупал?»
«Нет», — ответил Николай, закидывая карабин за плечо.
«Слышал?
Бог с ним. Ты про свою миссию начал рассказывать. Про доктора Шпуллера».
«Штейнера», —
поправил Юрий. Острые ощущения придали ему разговорчивости.
«Это такой визионер. Я, когда в Дорнахе был, ходил к нему на лекции. Садился поближе, даже конспект вел. После лекции его сразу обступали со всех сторон и уводили, так что поговорить с ним не было никакой возможности. Да я особо и не стремился. И тут что-то стало на меня коситься на лекциях. Поговорит, поговорит, а потом замолчит и уставится. Я уж и не знал, что думать. А потом он вдруг подходит ко мне и говорит: «Нам с вами надо поговорить, молодой человек». Пошли мы с ним в ресторан, сели за столик. И стал он мне что-то странное втолковывать. Про апокалипсис, про невидимый мир и так далее. А потом сказал, что я отмечен каким-то особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории. Что чем бы я ни занимался, в духовном смысле я стою на неком посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то сражался».
«Это когда ты успел?» — спросил Николай.
«В прошлых воплощениях. Он, ну, то есть не демон, а доктор Штейнер, сказал, что только я могу его остановить. Но смогу ли, никому неизвестно. Даже ему. Штейнер мне даже гравюру показывал в какой-то древней книге, где будто бы про меня говорится. Там были два таких, знаешь, длинноволосых, в одной руке копье, в другой песочные часы, все в латах, и вроде один из них я».
«И ты во все это веришь?»
«Черт его знает!» — усмехнулся Юрий. «Пока, видишь, с медсестрами перестреливаюсь. И то не я, а ты. Ну что, вколем?»
«Пожалуй», — согласился Николай и полез под шинель в нагрудный карман гимнастерки, где в плоской жестяной коробочке лежал маленький шприц. На улице стало совсем тихо, ветер больше не выл в трубах, голодные псы, похоже, покинули свои подворотни и подались в какие-то другие места, на шпалерную сошел покой, даже треск тончайших стеклянных шеек был хорошо различим.
«Два сантиграмма», — раздавался шепот. «Конечно», — шептал другой голос в ответ.
«Откинь шинель», — говорил первый шепот, — «ты глупо гнешь».
«Пустяки», — откликался второй.
«Ты с ума сошел», — шептал первый голос. «Пожалей лошадь».
«Ничего, она привычная», — шептал второй.